Запретить нельзя использовать. Поговорим подробнее об одном из ключевых понятий нашей темы, так называемом табу. Это социальные коммуникативные запреты. Выживание любого человеческого общества держится на соблюдении ряда таких запретов. Запреты эти выработаны опытом тысячелетий совместной жизни людей. Яркий пример — библейские заповеди. Нельзя убивать, нельзя красть, нельзя покушаться на чужую собственность и так далее. Есть и более мелкие правила, запрещающие, например, входить без разрешения в чужое жилище, выражать неуважение чужим святыням и тому подобное. Какие-то из этих запретов соблюдаются очень строго, за их нарушение можно поплатиться свободой или жизнью, к каким-то отношения более снисходительное. Некоторые из них могут показаться обременительными, кажется, что они осложняют жизнь, но на самом деле без них не обойтись. Они помогают сплочению данного коллектива, помогают избежать трений и так далее. Соблюдению таких запретов нас учат, что называется, с молодых ногтей. Нельзя на виду отправлять естественные потребности. Необходимо уважать старших по возрасту и положению. Запрещается употреблять в приличном обществе определенные слова и выражения, задавать малознакомым людям интимные вопросы и тому подобное. Число таких запретов очень велико, но для темы настоящей книги особенно важно, что большое число их группируется вокруг идеи человеческого верха, ассоциирующегося с духовностью, и человеческого низа, символизирующего материальное земное начало. Другими словами, в значительной степени наша деятельность контролируется табу. Во-первых, табу на упоминание священных понятий, то есть осуждается упоминание в суе без особой необходимости самых священных имен, названий божества, основных религиозных и общечеловеческих святынь и тому подобное. Ниже об этом будет сказано подробнее. Нарушение этого табу называется кощунством или богохульством. Во-вторых, не одобряется публичное упоминание слов, обозначающих человеческие органы, имеющие отношение к деторождению и выделению отходов жизнедеятельности. Но ведь органы эти существуют. Иногда упоминание этих объектов даже жизненно необходимо, например, в кабинете врача. Как тут быть? В результате обществу приходится прибегать к иносказаниям, детскому языку, сугубо медицинским терминам и тому подобному. Прямое бесцеремонное называние здесь считается исключительно грубым, осуждаемым даже законодательно. В русскоязычных словарях такие слова или не приводятся вовсе, или сопровождаются специальными пометами вроде «бран», «вульк», «групп», «неценс», «пренебр» и другие подобные. Вспомним известную шутку, где человек возмущается несправедливостью. Ему, видите ли, запрещают употреблять некое слово. Как это так? Жопа есть, а слова нет. То есть, как видим, обе разновидности табу подозрительно похожи. Упоминание имени божества в молитве не только одобряется, но и приветствуется, но в быту, в ссоре или бытовом разговоре категорически запрещается. В отношении же человеческого низа придуманы отдельные слова для того же самого предмета, для разговора с врачом или ребенком с одной стороны и для бытового общения с другой. Первые допускаются, вторые запрещаются. Сходство здесь отнюдь не случайное. Давайте разберемся в самом принципе табу. Ничто человеческое нам не чуждо. Все-таки почему люди испокон веку запрещали себе определенные вещи? Одно из объяснений — это страх человека перед таинственными темными силами. Еще в первобытные времена люди верили, что, например, упоминание имени мертвого человека в адрес живого могло привести к смерти этого последнего. Поэтому такое имя категорически запрещалось произносить. Говорят, что дети и сегодня могут верить, что если назвать человека говном, он в это самое и превратится. То есть слово как бы имеет магический смысл — оружие нанесения вреда. Поэтому научиться владеть такими словами означает приобрести власть над окружающим миром. Есть сведения, что не так уж давно в России крестьяне специально обучали детей таким словам. О том, что слово якобы может иметь магический смысл, говорят обычаи племен, задержавшихся на первобытной стадии развития. У племени Тонга в Полинезии существует специальный язык капе-капе, содержащий слова в буквальном переводе, соответствующие непристойностям в европейских языках. Так вот, на тайных, исключительно мужских вечеринках он считается обязательным. Но в официальной обстановке, например, в стенах правительственного учреждения, он строжайше запрещен. Сила табу бывает разная. Какие-то из них надо соблюдать чуть ли не под страхом смертной казни. На нарушение других общество смотрит довольно снисходительно. Отсюда ясно, что ощущения человека, нарушающего табу, тоже будут разные. Чем сильнее табу, тем сильнее соответствующая эмоция. Попросту говоря, воскликнуть «черт побери» или «выматериться» означает выпустить наружу разные по силе ощущения. Отсюда историчность некоторых табу. В средние века в Европе больше всего осуждалось богохульство, прежде всего клятвы телом Господним и различными его частями, ибо все были уверены, что богохульнику грозит за это обречение на вечные адские муки. Поэтому нарушать такой запрет было делом весьма рискованным, и сам Сквернослов это тоже хорошо сознавал. Правда, сознавал и, тем не менее, сквернословил. Общество было в этом отношении особенно безжалостным. Первые наказания в Европе за нарушение словесных табу были наказаниями именно за богохульство, например, за поношение Мадонны. За них могли вырвать язык, бить шампалами и тому подобное. Позже, с уменьшением роли религиозности в цивилизованном обществе, сквернословие стало более светским, и наказания были автоматически перенесены на пользующихся новыми слоями оскорбительной лексики. Теперь одно из ведущих мест закрепилось за табу на вопросы интимной жизни человека и телесной нечистоты, которые до этого мало или совсем не табуировались. Общеизвестно, что первобытный человек, находившийся к природе гораздо ближе нас с вами, не знал стыда в современном понимании слова и, следовательно, не мог выделять какие-то особые стыдные части тела. А уж о физической чистоте, о гигиене, как мы ее сейчас воспринимаем, не могло быть и речи. Но вот сегодня у немцев соблюдение телесной чистоты чуть ли не религиозное понятие. Поэтому, как мы еще увидим, самые сильные оскорбления у них — обвинение в нечистоплотности. Зачем им материться, если ты, грязная свинья, вызывает такой же оскорбительный эффект? А у чукчей эскимосов точно так же можно оскорбить словами «ты неумеха». Северные народы живут на грани выживания человека, и тот, кто не умеет выполнять определенные житейские операции, сам обречен на гибель или может погубить другого человека. Если охотник попал в полынью, вымок, пришел домой, а у жены нет во что его переодеть, он может назвать жену неумехой. Это будет очень тяжелое оскорбление. Смысл неумехи, по-видимому, здесь сводится к «чтоб ты сдохла». Ничто не вечно под луной. Но дело не ограничивалось спокойным отношением к вещам, которые мы сейчас воспринимаем исключительно эмоционально. Совершенно свободные отношения полов могли рассматриваться как в высшей степени высокоморальные. Ни о какой безнравственности говорить было нельзя. Правильнее говоря, нравственность тогда тоже имела место, только нравственность существенно отличная от современной. Для человека, выросшего в условиях первобытных культов, многочисленные понятия, связанные со смертью и рождением, а значит, едой, питьем, отправлением естественных потребностей, совокуплением, зачатием, родами и так далее, суть лишь явление одной непрерывной цепи священных событий. Особое место во всех древних верованиях занимают так называемые фаллические культы, связанные с почитанием богов плодородия. Слово «фаллический» образовано от слова «фаллос» или «фаллус», или просто «фалл», а это мужской половой орган в возбужденном состоянии. Надо ли пояснять, что этот орган уж никак не считался чем-то неприличным, стыдным? Наоборот, он повсеместно служил символом физического благополучия, процветания рода, всего живого. Те или иные следы этих культов обнаруживаются не только в Европе, но и в религиях Японии, Китая, Индии, Тибета, Египта, североамериканских индейцев, Мексики, Центральной и Южной Америки, Африки. Индийский бог Шива носит научное название Deus Fallicus, то есть фаллическое божество. Тесно связанными с фаллическими культами были культы Осириса в Египте, Адониса в Финикии, Диониса в Греции. Всем хоть немного знакомым с историей древнего мира эти имена известны, но все ли знают, с чем они ассоциировались, что называется, на полном серьезе? Изображения дионисийских фаллических торжеств часты на древних вазах. Подобные изображения, появись они на современных предметах, были бы безоговорочно признаны порнографическими. Герой одной пьесы Аристофана поет гимн Фаллосу в честь Диониса. Нечто похожее встречалось у шумеров. Название гимна «Дифирамб» возводится некоторыми учеными к шумерскому слову, означающему «песнь, возбуждающая мужской орган». В Риме существовала специальная церемония «фаллофория», когда по улицам проносили многометровые изображения фаллоса. Известны соответствующие изображения фаллоса в Александрии, 52 метра, и в Финикии два изображения по 48 метров. В древней Трурии такие изображения ставили вертикально на месте погребения, как символы бессмертия души. Позже натуралистические изображения были заменены обелисками с тем же значением. А теперь, надо надеяться, никто не думает о сексе при виде какой-нибудь художественно выполненной стелы. Чем можем, тем поможем. Одной из особенностей нравственности древнего человека было убеждение, что от него требуется посильная помощь в деле творения. Такая помощь рассматривалась как величайшая миссия, наиболее значительное деяние индивида, священный сакральный акт. Возможно, чуть иной, более спокойный взгляд. Согласно одной из самых ранних древнеиндийских философских систем, человек обладает 10 внешними органами, 5 общеизвестными органами восприятия и 5 органами действия. Это рот, руки, ноги, орган выделения и орган размножения. Как видим, органы, которые послужили основой для возникновения современных наиболее неприличных слов, спокойно перечисляются наряду с руками и ногами. Рот и нос занимают в этом списке промежуточное положение, так как в ряде культур, например, мусульманских, требующих ношения масок, паранджа, чадра, хиджаб и другие подобные, закрывающих лицо, прежде всего женское, они рассматриваются ближе к неприличным отверстиям человеческого тела. Приличное, неприличное. Из сказанного очевидно, что название того, что сегодня кажется стыдным, неприличным, в свое время явно такими не были и назывались свободно в любой ситуации. Такие слова звучали нейтрально или даже торжественно. В этой связи отметим одну распространенную ошибку исследователей древних культур. Они невольно смотрят на давние обычаи с позиции человека нашего времени. Например, некоторые древние торжественные ритуалы сегодня именуются храмовая проституция, оргия, вакханалия, что заставляет их понимать в резко отрицательном смысле, Между тем очевидно, что те же оргии с одной стороны и ритуальные воздержания с другой представляли собой всего лишь два противоположные средства для достижения одной и той же священной цели — зачать вместе с природой или вместе с природой сохранить силы для воспроизводства в дальнейшем. Другими словами, оргии — столь же достойное действие, что и воздержание, против которого, однако, ни один моралист как будто бы еще не выступал. В Италии фаллические культы пережили период христианизации и возродились уже в средние века в виде так называемых мистерий, спектаклей, где, однако, эти культы уже выглядят как праздник адовых сил, то есть культ остался, но сменил плюс на минус. А как тут у нас? Оказывается, и в Древней Руси происходило что-то похожее. Естественно, что при таком раскладе, взгляде на деторождение как на священный акт, названия детородных органов и совокупления никак не могли осуждаться и запрещаться. Поэтому дошедшие до нас их древние обозначения имеют совершенно невинное происхождение —